Юрий Корчевский. Пли. Пушкарь из будущего. Глава первая. Перенос. В ординаторскую урологического отделения вошла Людочка, как всегда в накрахмаленном халатике и таком же чепчике, вся какая-то свежая и чистая, лучащаяся каким-то светом. Я всегда удивлялся. Не старый, с собственной точки зрения, мужик, после суточного дежурства, а выгляжу помятым. Отросшая щетина, синева под глазами, помятый костюм. «Доктор, в приемный покой вызывают, скорая кого-то привезла». «Господи, да уже 6 утра, чего же пару часов-то погодить не могли?» Ладно, спустился и с бодрым видом зашагал в приемное. На кушетке лежал браток, бритый, откормленный как бычок, и с золотой цепочкой толщиной с большой палец вокруг необъятной шеи. Лицо бледно-серое. Видно, хреновато братану. «Доктор, помоги, в долгу не останусь». «Да как же, при своих бы остаться». Начал осмотр. Язык суховат, обложен. Живот при ощупывании болезнен в области правой почки. Похоже на почечную колику. Назначил анализы и пошел к себе в ординаторскую урологического отделения. Урология в нашем городишке маленькая, оснащена не бог весь как. Спонсоров-то богатых нет, не Москва, а чай. Пока братку сделают анализы, надо записать истории болезни тяжелых больных, находящихся под наблюдением. ВОЗ и маленькая тележка. Сделал записи. Один из моих учителей по хирургии, в бытность мою студентом в Ставропольском государственном медицинском институте, говаривал: «Истории болезни пишутся для проверяющих комиссий и прокурора. Запомните это и держите документы в порядке». Глупые и неопытные мы еще были, посмеялись, думали шутка. Жизнь показала, дядька был прав. Резко зазвонил телефон. Дежурный лаборант заспанным голосом продиктовал анализы братка. «Да, вот уж не вовремя нелегкая его принесла. Если бы я тогда знал, как изменится моя судьба после знакомства с братком. Обычная тактика при почечной колике – капельницы, баралгин, понаблюдать. Не всех же с камнями резать, тем более отпуск на носу. Я уже всех своих больных передал другим ординаторам и заведующему. А вот и он, легок на помине». «Ну-с, как дежурство?» «Да, более или менее спокойно. На двоих оформил выписки. Одного с МКБ, для тех, кто не знает, мочекаменная болезнь, в 11-ю палату определил. Сдав документы и использованные ампулы от наркотиков, получив от сотрудников кучу наилучших пожеланий и советов, как отпуск провести, я отправился в кассу за отпускными». «Ага, закатай губы». Кассирша посмотрела на меня, как на полоумного. «Нет денег. Да и когда отпускные вовремя были? После получишь, целее будут». И захлопнуло окошко. Вот ёшкин кот, отпускные нужны-то до отпуска, а не после. Я отложил кое-чего, но... В некоторой прострации добрел до своего старенького жигуленка шестерки и отправился в магазин. Кушать-то надо. После развода с женой я холостяковал в доставшейся после раздела однокомнатной квартире. Правда, ремонт в ней я сделал на уровне, так как комфорт и чистоту любил. Открыв холодильник, сразу достал бутылочку запотевшего пива и блаженно развалился на диване. Хорошо-то как! Бессонница и усталость взяли свое. Незаметно я провалился в объятия Морфея. И снился мне страшный сон. Девушка в старинных одеждах, ратники в кольчугах и сверкающих шлемах, клыкастые чудовища. Пробуждение было неприятным. Затекла левая рука, и было ощущение какого-то шума. Звонил мобильник. «Слушаю. Юрий Григорьевич, это Виктор Никитович беспокоит. Надо подъехать, посмотреть своего больного. Его днем Федор прооперировал, а дежурантом сегодня молодой. Мне домой сейчас звонил, паниковал, а Федора найти не можем. Виктор Никитович, это наш заведующий отделением». «Так, Виктор Никитович, я в отпуске уже числюсь, к тому же пивка глотнул, запашок есть». «Вот окунь скользкий, как бабки из больных брать, так он в отделении главный, а как делом заниматься, это пусть другие».
Юрий Корчевский. Огонь! Бомбардир из будущего. Глава первая. Побег. Поднявшись утром, решил собираться. Дело сделано. Языка не знаю. Пора и честь знать. Собрал невеликие свои пожитки. Но напоследок хотелось встретиться с Филиппом. Попрощаться, конечно, но и забрать вещи, которых в комнате я не находил. Например, не было штуцера, мушкета, подаренной шпаги, одежды. Очень, кстати, легок на помине. Вошел Филипп в черном деловом сюртуке. Прямо с порога он воскликнул. «Я так и знал, что ты будешь собираться в дорогу. Куда ты вчера исчез? Я искал тебя весь вечер». «С дамой был. Помнишь ли ты прекрасную графиню, что сидела напротив меня?» Филипп весело захохотал. «А я уж думал, ты не попробуешь ни одной француженки!» «Собирай вещи. Едем ко мне. Весь багаж у меня дома. Можешь отдохнуть у меня. Куда тебе торопиться?» Но я хотел уехать до осенних штормов и распутицы. Август кончался. Неизвестно, как встретит Русь, какой погодой. Мы поехали в карете домой к Филиппу. По дороге я разглядывал дома, улицы и площади. После дворца большого впечатления не получил. По французским меркам дом Филиппа был неплох. В два этажа из пиленого камня с дубовыми дверями. Сзади за домом был небольшой садик. В комнате в целости и сохранности лежала моя сумка с одеждой. В кожаных чехлах хранились ружья. Мы посидели, выпили вина, к которому я уже начал привыкать. Филипп вызвал слугу и отправил его с поручением. «Каким путем ты будешь добираться назад?» «Думаю, так же, как и сюда. Морем до Ивангорода, если повезет с русскими купцами, до Новгорода, а там как получится. Охрану бы нанял. 100 золотых ливров, полученной тобой, сумма большая. Можно купить морской корабль или имение во Франции. Разбой на дорогах процветает. Если прознают про деньги, беда. Так пара охранников не убережет в случае серьезная передряга. Должен сказать тебе по секрету, со дня на день может начаться война с Испанией. Войска уже идут к югу. На море стычки уже происходят. Как бы не попасть на море в неприятности. Захватят судно в плен или, еще хуже, утопят. Может, тебе поехать сушей? С немцами отношения хорошие. Доедешь сушей до какого-либо немецкого порта, Киля или Данцига, а там на Балтике испанцев нет, да и с немцами они не воюют. Я задумался. В его словах было рациональное зерно. Да, пожалуй, я так и сделаю. По суше через Германию до немецких портов. А далее морем. Я поблагодарил Филиппа за совет. Мы выпили еще прекрасного бургундского. На улице застучали подковы. Послышался шум колес подъехавшего экипажа. Это за тобой. Я послал слугу нанять для тебя экипаж, поскольку я еще не знал, куда ты поедешь, какой дорогой. С кучером пойдем договариваться вместе. Мы вышли. У дома стояла большая карета, запряженная парой лошадей. Кучер стоял подле. Толстый, солидный дядька с длинными усами. Красные щеки и нос с прожилками выдавали любителя выпить. Филипп стал договариваться. Конечной целью определили Любек, один из оживленных портов Ганзейского союза. Там часто бывали и русские корабли. Филипп начал сговариваться о цене, бурно жестикулируя руками. Наконец он подошел ко мне. Спросил, есть ли у меня еще какие-либо деньги, кроме золотых ливров короля. Я поинтересовался, а какие нужны? У меня были с собой из Москвы. Я договорился за 2 серебряных гульдена. Один нужно отдать сейчас авансом. Я отвернулся от кучера, развязал поясной кошель, высыпал на руку горсть серебряных монет. Филипп выбрал одну и вручил ее кучеру. Слуга тем временем снес к экипажу мои вещи. Кучер забрался на облучок и поинтересовался, будет ли охрана. Получив отрицательный ответ, неодобрительно покрутил головой, вытащил из-под облучка здоровенный короткоствольный мушкетон. Ёлки-палки! Да это же чуть не маленькая пушка! Довольно произведенным впечатлением, сунул его назад и что-то проговорил по-французски. Филипп перевел. «Заднее окно кареты опускается. Если господин имеет ружье...» Он покосился на ружейные чехлы. То может стрелять через окно. Ну, что же, хорошо, что предупредил.
Юрий Корчевский. Залп. Пушечный наряд. Глава первая. 3 недели я, как проклятый, изучал разговор на итальянский, понимая, что без языка не будет работы. Даже думать я заставлял себя на итальянском. Сначала было чрезвычайно тяжело, затем полегче. Со слугами в доме я старался говорить только по-итальянски, лишь иногда вставляя английское словечко и требуя его перевода. Конечно, за такой срок я не стал говорить хорошо, понимал уже все, но говорил с угадываемым чужеземным акцентом, приблизительно как кавказец, приехавший с юга торговать на Дорогомиловском рынке в Москве. Пока Винченцо не уехал по своим делам, а все корабельные походы длятся долго, я попросил его ввести меня в круг купцов, рекламируя как знаменитого врача. «Не врача», — поправил Винченцо. «В Европе давно, уже 100 лет, когда говорят про хирурга, то это те, кто оперирует, а врач лечит мазями, пилюлями, сушеными тараканами и прочим. Так как тебя представлять?» «Тогда хирургом. Я думаю, что врачей в Венеции полно, хирургов мало, а моего уровня нет и вовсе». «Договорились. И еще, повесь красочную вывеску, чтобы каждый, кто умеет читать, а это в основном люди дворянских фамилий или богатые, проезжая мимо твоего дома, запоминали, что здесь живет хирург. Когда понадобится, сразу вспомнят». И верно. Из моего века я помнил, что реклама — двигатель торговли. Начал спрашивать слуг, где мне найти художника, нарисовать вывеску. С трудом через знакомых меня познакомили с живописцем. Жил он в подвале, жил бедновато, судя по обстановке. Сам был одет живописно, но одежда явно просила замены. Я представился. «Кожин, хирург. Пришел просить вас нарисовать мне вывеску». «Рембрандт Хармс ван Рейн, свободный живописец из Голландии». Я осмелел. Передо мной стоял один из величайших художников Средневековья. Его картины выставлялись в лучших и знатнейших музеях и галереях мира. Картины, изредка попадавшие на аукционы Пола Кристи, стоили миллионы. Жил в подвале, жил в нищете. Как несправедлива жизнь. «Так чего вы хотели?» «Написать вывеску, любезный». Я рассказал, что должно быть изображено на вывеске, какая надпись.
«Да, понятно, сеньор. К завтрашнему вечеру будет готова, и я сам принесу ее к вам. Скажите адрес».
Я назвал адрес. Художник помялся.
«Вывеска будет стоить 1 эскудо. Деньги я хочу получить авансом, надо купить краску».
В углу я заметил холст, накрытый тряпкой. «А что там?»
«Там 2 мои картины. Одна уже закончена, вторая пока в работе».
«Можно посмотреть?» Художник откинул тряпицу. В темном подвале как будто засияло солнце. Это была одна из самых знаменитых картин художника — портрет Титуса в типичных для Рембрандта золотисто-красных тонах. Рядом стоял незаконченный натюрморт. «Сколько стоит портрет?»
«Зачем он вам, сеньор? Мне его заказали, но не выкупили. Теперь вот пылится в мастерской. Натюрморты еще как-то покупают, вот и пишу. Вы вправду желаете купить? Я недорого отдам эту картину, всего 3 золотых дуката».
Я развязал кошелек, отсчитал 5 золотых монет. 3 за портрет, 2 авансом за натюрморт. «Устроит?»
«Да, сеньор», — художник заулыбался. «Теперь я смогу рассчитаться с долгами и вернуться на родину, в Голландию».
Мы скрепили сделку рукопожатием. Я снял портрет, сунул его под мышку. Рембрандт семенил рядом.
«Я знаю одного хорошего краснодеревщика, он делает хорошие рамы. Не прислать ли его сеньору?»
«Хм, ждать предложения». Я вышел на улицу, взглянул на портрет при солнечном свете и подпись Рембрандта на месте. Художник клятвенно заверил, что как только закончит натюрморт, сам доставит его по известному ему уже адресу. Придя домой, достал бутылку вина, налил в стаканчик и стал любоваться приобретением. Очень, очень ценное приобретение. Великолепная картина. Да это просто редкая удача купить картину великого голландца. Ходят богатые снобы и не знают, мимо чего прошли. Повезло. Несказанно повезло. Я допил бутылку, аккуратно пристроил портрет на стене. Теперь, просыпаясь, я буду первым делом видеть шедевр. Сказать Винченцо, что ли? Оценит ли? Это не купил, перевез, продал. Быстрого обогащения не получится. Искусство не всегда сиюмоментно. Иногда величие гения способны оценить только потомки, иногда далекие. Ни завтра к вечеру, ни послезавтра вывески не было. Подождав еще день, пошел в мастерскую к художнику сам. Незаконченный натюрморт так и стоял в углу, вывески в ближайших углах не наблюдалось тоже. Художник, не обращая внимания на мой приход, сосредоточенно писал на холсте —